Компания «Вира М.» представляет книгу Александра Беляева «Светопреставление». Читает Алексей Одинг. Александр Беляев. «Светопреставление». Научно-фантастический рассказ. Глава первая. Под старой липой. Нет. Трудно в наше время быть собственным корреспондентом. Я, как говорится, выбит из седла, и не знаю, о чем теперь писать. Вы помните мой рождественский фельетон? Я сделал любопытный подсчет, сколько десятков миллионов бутылок вина и шампанского выпили берлинцы за праздники, и сколько сотен миллионов килограммов съели свинины и гусей. Немцам это показалось обидно. «А, он хочет доказать, что нам совсем неплохо живется, и что, следовательно, мы можем гораздо аккуратнее платить военные долги». Дело дошло до дипломатических осложнений. Мне пришлось объясняться и извиняться. Случай, имевший место в действительности в 1927 году. «На таких фельетонах журналисты делают имя», — сказал Лайль, отпивая кофе. «Разные бывают имена», — ответил Марамбль. «Меня едва не отозвала редакция обратно в Париж, и я теперь решительно в затруднении. Нельзя же все время писать о новых постановках и выставках картин». Приятели замолчали, занявшись завтраком. Каждое утро они встречались здесь, в Тиргартене. Тиргартен — общественный парк в Берлине. Занимали столик под старой тенистой липой, пили кофе и делились новостями. Марамбль — собственный корреспондент газеты «Тан», 25-летний молодой человек с черными усами и живыми веселыми глазами, очень подвижный, беспечный и жизнерадостный. И Лайль — корреспондент лондонской газеты «Дейли Телеграф», замкнутый, сухой, бритый, с неразлучной трубкой в зубах. Несмотря на разность в характерах, они были большими друзьями. Даже профессиональное соперничество не портило этой дружбы. Лайль допил кофе, выпустил клуб дыма и сказал: «Ну что же, облюбуйте какой-нибудь берлинский Чарнинг-Кросс». Чарнинг-Кросс — колоссальная арка в Лондоне, у которой собираются бездомные. И напишите теперь о бедноте». «Благодарю вас. Меня чего доброго? Заподозрят в большевизме. И редакция уж, наверное, отзовет меня после такого фельетона». «Все зависит от того, как вы построите фельетон». «Ах, надоело мне это. Вы слыхали новую негритянскую певицу мисс Глоу? Она выступает в цирке Буша». «Уж действительно Глоу». «Глоу. Английский. Жар, яркость, пыл. От ее пения несет зноем африканской пустыни. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Изумительно. Непременно пойдите. И зачем только столь очаровательный голос она держит в черном теле? Эй, Эфемерида, пожалуйте сюда». Молодой грек в белом костюме и соломенной шляпе с черными, грустными, маслянистыми, большими глазами и орлиным носом подошел к столику, раскланялся, церемонно подняв шляпу, и присел на край стула. «Жарко», — сказал Метакса, так звали грека, обтирая влажный лоб шелковым платком. «Как называется газета, в которой вы работаете?» — спросил Марамбль, подмигивая Лайлю. «Имера». «Химера?» «Имера. Что значит день? Хорошая газета. Афинская. 60 000 тираж». «Ого! И вы посылаете туда эфемериды?» Эфемеридами в Древней Греции назывались ежедневные отчеты о деятельности царей и полководцев. «Вот мы тут спорили с Лайлем», и Марамбль опять подмигнул Лайлю. «Каково первоначальное значение слова «комедия»?» «Космос значит разгул», — серьезно отвечал Метакса. «Оди — песнь. Комодоя — веселое пение в честь Вахха Дионисия». Так произошло слово «комедия». И, окинув журналистов ласковым взглядом, Метакса спросил: Вы не знаете последней новости? Говорят, вчера подписано тайное соглашение между Германией и Советской Россией. О, Делиани.